Здравствуйте, дорогие слушатели. Для кого-то может показаться странным, но от факта никуда не уйти. В редакции программы для детей и подростков «Радио Воскресенье», а также в православном театре имени Михаила Чехова трудится мальчик-мусульманин Равшан Мустафаев. Многие вы слышали в передачах «Перекресток мнений», «Духовные беседы для детей», «Беседы с интересными людьми», а те, кто посещает театр-лабораторию, видели его в спектакле «Собака» в роли внука дедушки. Что же Равшана подвигает к работе на стезе православия? Об этом наша с ним беседа. Напоминаю, что наш собеседник Равшан Мустафаев, мусульманин, юный актер православного театра имени Михаила Чехова. Равшан, я тебя приветствую на православном радиоканале «Воскресенье».
Хорошо, спасибо.
Знаешь, признаться, немножко меня удивило то, что ты, не являющийся еще православным человеком, решил устроиться в православный театр. И все-таки какова причина была такого решения?
Понимаете, я вот что сюда на радио на православное пришел, что-то я не обращаю внимания на религию. Я уважаю в то, что верят другие люди. Я считаю, что вот та вражда между религиями, это меня, по крайней мере, не касается. Я верю в свое, верите в свое. Мы живем дружно, и очень давно мы с вами, Виталий, сотрудничаем, несмотря на то, что у нас такое гигантское разногласие в религиях. Это не мешает людям и дружить. Что хочу сказать про театр? Ну, театр это для меня было большой радостью, и когда Наталья Витальевна мне позвонила и предложила такую роль, я прыгал просто от радости, честно скажу.
А что тебя заставляло радоваться-то все-таки?
Ну, все-таки как-никак театр, потому что я понимаю, что мне выпала такая возможность, которую некоторые люди добиваются около 5 лет. Вот мне даже рассказывали, что попасть в какой-то театр, даже не помню сейчас, человек 3 года подряд в какой-то институт туры какие-то проходил. Честно, вот мне вот спонтанно, резко предложили работу в православном профессиональном театре, где работают люди, которые либо учатся еще в институте, либо которые уже давно закончили, актеры профессиональные. Тут, естественно, такая большая радость, такая большая честь, даже так можно сказать.
Ну, а радость-то в чем? Все равно всему есть какая-то причина. В чем тебя вдохновляет все-таки сам театр?
Ну, как вот вы, может, кто читал газету, которая издавалась. Даже вы, наверное, знаете, что изначально, до того, как я пришел сюда в журналистику, я хотел стать актером. Ходил на разные кинопробы, где доходил там, и потом уже, так сказать, можно отшивали, если так можно сказать. А тут вот внезапно, и тут, естественно, моя мечта, я вот знаю, что я тогда не знал, я вот, честно, не знал тогда, что будет камерный театр, я думал, ну, хотя бы малый. Я думаю, что вот около 100 человек будут видеть меня на сцене вместе с такими актерами, и мне вот доносилась радость, даже не знаю, что я могу поучаствовать в чем-то большом, чем-то действительно таким стоящим, чему многие люди посвящают многие свои годы. Ведь Наталья Витальевна вообще своей карьере посвятила очень много лет.
Режиссер театра.
Да, режиссер театра Наталья Витальевна посвятила много лет. Тут, ну, я даже вот сейчас объяснить не смогу эту радость.
Перед тобой, ну, предположим, например, был бы какой-то выбор. У нас же все-таки в Екатеринбурге несколько театров, да, ведь и театр юного зрителя, потом театр оперы и балета, театр музыкальной комедии и вот этот православный театр. Конечно, вряд ли такое возможно быть, но тем не менее, вот какой бы театр ты из всех бы более предпочел?
Понимаете, вот здесь даже хороший вопрос. Я, честно говоря, выбрал бы это, именно этот православный театр. Я это объясню тем, что если даже я пошел в тот же самый ТЮЗ, там много других детей, тот факт, что я смогу пойти на какую-то другую роль, это уже неизвестно. А тут в театре я единственный такой маленький мальчик.
Хорошо, а если в театр, скажем, ну, взят еще возьмем какого-нибудь еще маленького мальчика, как ты к этому решению руководства отнесешься?
Ну что, никак. Что если взяли, так взяли, значит, надо было.
А если 5 еще мальчиков таких маленьких возьмут?
Ну, возьмут, так возьмут. Это как-то уже...
Но тем не менее,
главное,
ты сказал...
У меня уже есть этот спектакль, и как минимум один. И на протяжении всего года я его отыгрываю, мне это очень нравится, и каждый раз мне доставляет все большую радость.
А в чем заключалась твоя роль в первом спектакле?
Спектакль называется «Собака» по мотивам грузинского писателя Нодара Думбадзе. Спектакль сам происходит во времена Великой Отечественной войны в самом начале. Самое начало – это август 41-го года, вот только самое-самое начало войны. Я играю мальчика по имени Гагита. Естественно, грузин такой в очках.
Хотя таких. Ты вроде у нас азербайджанин.
Ну, понимаете, как бы там сейчас не было бы, что Вот эти вот территория Кавказа, все эти страны, они между собой похожи. И тот, там, не знаю, кто бы кем-то ни был, там, азербайджанец, грузин, это не особо важно. И плюс как-то я на это не акцентировала свое внимание. И продолжу свой рассказ. Мы с дедушкой остаемся совсем одни. Мой папа по имени Арсен ушел на войну. И мы остаемся одни. Мой дед болеет водянкой, не может ничего делать. И к тому же сам, так сказать, себя губит тем, что просто не хочет идти к выздоровлению. Ему надоело жить. Он понимает, что каждый день... Он в каждый день живет в страхе, что вдруг почтальон принесет ему похоронку на его сына. И он уже начинает себя губить, чтобы даже вот, не знаю, мне лично кажется, что он это делал для того, чтобы не пережить своего сына. И, естественно, все там уже заботы по хозяйству, они уже все на мне. Я постоянно там носил дрова и так далее, там фрукты собирал, все-все-все. И вот действие у нас начинается с августа 1941 года, когда заканчивается последняя еда уже почти заканчивается. Все, вот я прям вот на сцене, если кто-то знает этот спектакль, я там сижу с хлебом. Это называется, мы назвали там чадью, точнее, так называется. И я его доедаю, как будто это последний кусок.
Насколько известно, ты сейчас живешь в обычной современной семье. Не сказать, что ты что у тебя родители бедные.
Ну да, это так же.
Вот насколько все-таки легко было тебе передать вот эту обстановку голода?
Обстановку голода, честно говоря, мне так вот передать не удалось, как мне, по крайней мере, кажется. Саму эту обстановку мы так сильно не обсуждали, но, ну, я просто представила себя на месте этого мальчика. Вот у него ничего нету, толком говоря, что есть. Даже, например, и у меня. У него полное несчастье. Он единственное, ради чего живет, ради того, что придет его по дорожке, по тропинке, отец его в конце концов придет. И, естественно, это единственное, чем можно эту роль впитать в себя, так сказать, это единственное, также ощутить эту грусть. Но, естественно, ничего для этого я такого делать не стал. Это как-то пришло ко мне самому по себе. Ну, вроде все. Если договаривать про мою роль, то там в конце концов получается так, что чума, одна собака бешеная, якобы бешеная, предположили все, что бешеная, покусала ребенка хозяйского. Соседи начали его уговаривать, угрожали даже, что спалят дом его и так далее. И в конце концов, когда уже они решили вместо деда убить эту собаку, по самому рассказу они собаку ранили, а Наталья Тальна сделала так, что собаки просто выстрелили, но не попали. Но, тем не менее, дед уже подумал, что, испугавшись, ну, по крайней мере, как мне кажется, что не дай бог, эта пуля по чистой случайности может попасть в меня или в него самого. Решил все-таки дать мне ружье, и чтобы я убил собаку.
Я думаю, что, может быть, и подробностей особо-то и не стоит и рассказывать спектакль, чтобы какая-то интрига, какой-то интерес все-таки у потенциальных, как сказать, зрителей этого театра сохранился. А знаешь, вот возникает вопрос такого характера. Вот ты сидишь, все-таки та сцена достаточно запоминаемая, когда ты сидишь с этим куском хлеба. Я понимаю, раз ты вышел на сцену, второй раз вышел на сцену, там можно о чем-то погрузить, вспомнить, там, какое могло быть это трудным детство, например. Но невозможно это делать каждый раз. Вот о чем ты размышляешь, сидя на сцене, и смотря, как зрители заходят в зрительный зал?
Ну, смотря в зрительный зал, я стараюсь... Я не знаю, в общем, я вспоминаю о чем-то плохом, но потом о нем... Ну, что было, мало ли, что-нибудь грустное представляю, может, какой-нибудь грустный фильм. Помню, как я маленький был, смотрел один мультик, там главный герой умер, и я заплакал, мне сразу стало тоже про себя грустно. Я всеми силами пытался...
И что каждый, ну, сколько таких спектаклей проходит, и каждый раз тебе приходится искать какие-то новые грустные сцены в своей жизни?
Ну, чаще всего приходится, ну, получается так, у меня получается, по крайней мере, делать вид, как это плохо бы не звучало, грустного человека. Пытаюсь сделать вид, что я устал от этой жизни, что мне надоело уже постоянно таскать эти камни, эти дрова, все мне надоело.
А насколько все-таки, на твой взгляд, это у тебя получается?
Ну, я не скажу, что лучше. Я могу, естественно, лучше, я вот чувствую, что может получиться, но пока, возможно, мне просто-напросто не хватает профессионализма. Ну, возможно, может, через годик работы в театре, если какие-нибудь, может, дай бог, конечно, еще какие-нибудь спектакли будут с моим участием новые. Я, естественно, думаю, в конце концов к этому приду, и что у меня получится, в конце концов, уже заплакать, пока у меня это не получается. Как бы я ни пытался, как бы я себя слезы не давил, как бы все плохое не вспоминал.
А как Наталья Витальевна работает с тобой, вот, заставляет тебя войти в ту или иную роль, вот, изобразить ту или иную эмоцию?
Как таковой она просто... Ну, тут даже как бы это ни звучало, как самореклама, у меня все получалось нормально. Вот она говорила, что, например, здесь сделай вид, что ты плакал, как будто вот такие звуки. Вот такие вот. У меня получалось более-менее. Затем, естественно, весь спектакль проходит на грусти. И, естественно, редко когда там приходится уже менять. С грустного на веселого человека.
Но знаешь, вот все-таки не возникает ли ощущение, что вот все-таки здесь есть некий такой момент обмана, лицедейства, потому что у тебя может быть хорошее настроение, тебе приходится грустить, или наоборот, ты очень грустный, тебе приходится улыбаться. Или быть, например, ничем человеком, который ты есть на самом деле.
Ну, это и есть театр. Актер должен уметь, я считаю, переделать свое настроение под то настроение, которое в спектакле. И я считаю, в этом нет ничего плохого, что человек ведет себя так, каким он в жизни совсем не является.
Хорошо, а то возникали такие ощущения? Вот ты сыграл спектакль, потом вышел из театра, и вот ощущение этой роли, ощущение себя вот этим мальчиком, который живет с дедушкой, у тебя еще остаются.
Честно говоря, у меня такого не было. Единственное, с чем я сталкивался, с этой проблемой, тогда еще были каникулы, насколько я помню. И так получилось, что этот акцент никак не спадал. Я помню, когда были у нас прямые эфиры, у меня выпадывали такие слова с акцентом. Вот это была единственная проблема, от чего я не мог отвыкнуть. А так вот таких проблем, что я остаюсь в роли этого мальчика, честно говоря, не было. Та же переходила, там сразу же мама меня все расспрашивала, как это было, что это было. Ну, как-то само собой уже проходит.
Ну, а все-таки вот во время своей игры на сцене, насколько для тебя важно то, о чем думают в данный момент зрители?
Ну вот, знаете, бывает, на мои спектакли часто приходят мои родственники, мама с папой приходили, папа тоже многих родственников привел, и они смотрели. Вот, естественно, я иногда так поглядывал, пытался смотреть, что они там.
Ну какая реакция? Что чем
они? Они, честно говоря, смотрели просто вот так вот. Спокойно такими глазами. Когда были там, вот я помню, когда папа привел с наших родственников, я помню, что когда у нас был смешной момент, там один спектакль, я посмотрел туда и видел весь этот хохот.
Ну и как ты?
Мне, естественно, тоже становится весело. И вот еще чего я не могу никак удержаться, это когда смеются они, зрители, мне сразу же тоже немножко так на смех тянет, пытаюсь это как-то сдержать.
Все-таки какие средства ты пытаешься использовать, чтобы сдержаться?
Губу кусаю, в конце концов. Неплохо получается, улыбка все-таки на лице есть. Все смеются, и я тоже. Но в этих моментах...
Это достаточно серьезные же моменты, наверняка.
Да, но у меня просто не получается, но пока, к счастью, таких претензий не было ко мне, что это плохо.
А что будет, если все-таки не сдержишься и засмеешься?
Нет, я думаю, такого быть не может. В конце концов, я просто нагнусь так. Было такое, что мне уж очень сильно хотелось смеяться, и я...
А если нужно говорить какие-то слова в этот момент?
Такого еще не было. И там, если я смотрю на спектакль, у меня вообще самих по себе слов-то и мало. И таких моментов, где и одновременно и смешной момент, и мой диалог или монолог, таких моментов нету.
Скажи, а вот какие зрители тебя смущают?
Ну, знаете, вот я скажу, что вот актеры, которые работают... с которыми я вместе работаю, их часто смущает, что приходит, когда школа какая-нибудь, класс. Они, естественно, начинают уже... не воспринимают это просто-напросто. Несерьезно себя ведут, там, не знаю, разговаривают. Как-то так, как театр камерный, естественно, все это слышно. Тишина должна быть просто могильной, чтобы все прошло успешно. Естественно, это раздражает, но, честно признаюсь, такого у меня не было, и мне вся вот публика, которая была, мне вся нравится. Честно говоря, что безразличие, если проявляют, их проблема. Не нравится, пускай не смотрят.
А какой тебе зритель запомнился больше всего?
Больше всего мне запомнился тот день, я даже не вспомню сейчас дату, когда, ну, вроде никто из моих родственников или знакомых не должен был прийти. Я сижу на этом сундуке, и, естественно, когда никто не приходит, нет никакого стеснения, я смотрю, так кто там заходит. И тут, сидя на сундуке, у меня резко хватает сердца. Я вижу своего директора из школы. Пришли с ними завуч, два завуча еще, и три учителя. И у меня, честно, мандраж начинается, я не ожидал такого.
А чего ты испугался-то?
Я даже не сколько испугался, я от удивления. Я очень сильно удивился. Смотрю, и они, главное, тоже там смотрят так, не думают, думают, вот я это или нет. Вот я вот смотрю так, они смотрят, наверное, таким прищурился. Ну, это он или нет, оно все-таки непонятно. И потом, под конец, я была такая сцена, когда я захожу за кулисы, я снимаю там очки, потому что немножко глазам бывает больно. И я забыла ходить. И тогда я выхожу и смотрю на них, и они, вот с таким уже выражением лица, что все поняли, что это я. И потом, естественно, я уже выхожу там, все, как закончится, я говорю, представляете, у меня там вся, все учителя практически были, все. И потом они заходят там вот к нам за кулисы, говорят, Равшан, выходи сюда, и так далее, и так далее. Честно говоря, очень удивился. Честно, такой был опыт, так что вот этот зритель мне больше всего запомнился своей неожиданностью.
Ну, наверняка они тебя начинали это хвалить, молодец, Равшан, как ты сюда в этот театр
поступил. Да, в принципе, это было.
А слушай, вот как ты относишься вот, к такому восторженному, такому похвальному отношению со стороны других людей?
Вы знаете, вот честно скажу, бывает такое, что моя мама немножко этим гордится, и когда мы идем к каких-нибудь гостям, она об этом рассказывает, и мне очень сильно раздражает, как бы я странно изучала, когда эта же мама или папа говорит своему сыну, вот смотри, вот чего он сделал, а ты только целыми днями там сидишь, не знаю, в компьютере играешь, что-нибудь, меня это очень сильно раздражает.
Почему?
Вот я даже не знаю, как объяснить, потому что я просто представляю его на своем месте. Мне же тоже будет неприятно, если там, например, чей-нибудь там, не знаю, отец или мать придут, вот мой сын выиграл кубок там по теннису. И говорит, вот, а ты целый день дома сидишь. Это очень неприятно, честно скажу. Мне даже неприятно, когда и меня так хвалят, и когда и других так хвалят. Ну, а то, что восторженно, что вот это все, это как-то, не знаю, быстро прошло, и ничего такого не появилось. Естественно, все мне говорили потом, молодец, молодец. Главное, что поразило учителей, как я в школе прославился как таким разговорчивым человеком, постоянно, в пример болтунов, ставят постоянно меня, и тут они узнают, что я играю в таком театре, и никому об этом слова не сказал даже. И это их больше всего удивило и, так сказать, восхитило. Что он никому ни слова не сказал, честно говоря, я только сказала это классному руководителю, приглашал его один раз на спектакль, и все.
И почему-то, насколько известно, даже то, что ты задействуешь, был задействован в программе на телеканале «Союз, всем привет», и на радио участвуешь в программах, по-моему, тоже об этом, насколько известно, не рассказываешь.
Ну, некоторые слышали, естественно, но это, в принципе, вот даже тот факт, что я выступала на «Союзе» в программе «Всем привет», даже не запомнил, сколько учителям, сколько ученикам, которые просто листают телевизор, вдруг видят знакомую миму. Только тогда они уже подходили, спрашивали, как туда попало, и так далее, и так далее, и так далее. Я, естественно, все отвечал, и, можно сказать, даже к этому привык. Вот даже если так говорить, у меня, чему благодарен, конечно, работе на радио и на телевидении, у меня не было волнения. Вот единственное, чего у меня не было, ну, бывало, конечно, небольшое только даже стеснение, там, некоторые сцены, вот когда родители приходили. А так, когда приходит свободный зритель, которых я впервые в лицо вижу, нет никакого страха, никакого даже волнения, что я там провалюсь, все. Что, какая разница, я их не знаю, никогда с ними
не Сергей, провалы-то были?
Провалы, надо вспомнить. Ну, как таковые провалы, что... Ну, то, что я очки забыл один раз, это было, да.
И что ты делал?
Да я просто забыл о них. Забыл ходить, а положил туда, и начал там глаза расставлять. А потом моя сцена, я быстро выхожу, и только потом, когда захожу, смотрю, мои очки на этом лежат. Ну, все, одел, естественно, мало кто об этом. Потом, какие провалы. Ну, вроде таких вот по сцене не было провалов, разве что там уже более к творческой теме переходить. Там одна сцена, просто я забыл, что там уже не шепотом надо говорить, а громко, что это мы изменили. И только тогда... Поругали. Но это ничего, это я понял, усвоил урок и сразу же эту тему, эту сцену начал повторять вот перед нашими спектаклями. И все. По тексту и по самому спектаклю у меня не было как таковых провалов.
Ну, иногда все равно же вот выходишь, я понимаю, у тебя там может быть не столько много слов, но их тоже можно забыть.
Ну, понимаете, просто у меня как слова основаны? Во-первых, какие у меня первые слова? Что я деду обращаюсь, прошу его, чтобы он в конце концов уже обо мне внимание уделил. Потом, что я про собаку рассказываю, и потом, что я собаку выгоняю. Вот это тоже мой монолог. А так там я не думаю, что там можно как-то забыть. Даже если забуду сами слова. Есть такое понятие, как импровизация. Наталья Таня, наоборот, говорит, что хорошо, когда ты импровизируешь. И если я забыл, то, естественно, сразу же я понимаю, что в этой сцене я должен убеждать деду. Я, естественно, меняю слова, придумаю что-нибудь новое. Если забыл уж текст, такое бывает. Что такого, конечно, не было ни разу. Естественно, просто бывает, конечно, тогда вот актеров, которые играют в этом же спектакле, у них такие положения, где можно забыть текст, что дальше будет. А у меня в основном я вступаю в ситуацию, где уже действие начато.
Хорошо, а вот какую бы ты роль просто бы мечтал сыграть на сцене театра?
Ну, даже тут не насколько на сцене театра, я хотела бы сыграть такого, так сказать, героя, который погиб или что-либо сделал за какого-то другого человека или за какой-то другой народ.
А почему так тебе это интересно?
Ну, мне просто нравятся такие драмы, такая лирика.
Это же такой улыбающийся, веселый человек.
Улыбающийся человек, веселый, конечно, но сам-то в себе, в душе я такой лирик, драматург, так сказать.
Естественно. Хотя, если хочешь стать адвокатом, насколько известно.
Ну, да,
лирик, драматург, адвокат, какие-то вещи несовместимые.
Ну, вы же сами, вы вот сказали бы по мне, что я такой, так сказать, лиричный, что я люблю такие драматические фильмы. По мне же так не сказать. Ну, естественно, просто мне нравится, вот как, что такой фильм, что я даже в театр, что я, не знаю, какой-то человек, который жертвует ради других. Это, считаю, и благородство вызывает.
Понял. А сам-то в жизни, когда ты совершил последний раз доброе дело?
Понимаете, просто добрые дела я не запоминаю, как и дело. Но я помню такой случай, который был, в принципе, похожий на случай в моем спектакле. Однажды я ходил в магазин, и там, возвращаясь уже, я встретил маленькую такую собачку, дворняжку, ей буквально еще месяца даже не было. И там какие-то... Она ко мне привязалась, я там минут 10 с ней игрался. И потом там какие-то люди, не знаю, такие любящие выпить, и они мне говорят, что хочешь эту собаку? Я, естественно, согласился. Говорят, 100 рублей давай. И я пошел, маму убедил, ну, при условии, что она там у нас у дедушки на даче будет, и принес им 100 рублей, они мне отдали эту собаку там с ошейником, и я привел ее домой. Сейчас у нас собака уже, конечно, выросла. Ну, вот такое доброе дело, которое мне больше всего запомнилось, как такой случай. А так, честно говоря, какие добрые дела, я так сильно не запоминаю и просто не смогу сейчас привести в пример.
Хорошо, а вот, например, вот сам спектакль, вот эта роль, оказала ли какое-то влияние на твое поведение, на твое мировоззрение, на твои какие-то мысли по отношению там, к себе, к людям?
Ну, честно скажу, что нет.
Почему?
Все-таки такого я не испытал, может, просто... Просто сам по себе мальчик, он просто очень сильно трудолюбивый. Это единственное, это, ну, пока, по крайней мере, одно из единственных отличий нас с ним. Я не очень такой трудолюбивый в этом плане. Это, я считаю, единственное такое яркое отличие. Так мне от этого героя брать таки, в принципе, и нечего, кроме трудолюбия.
И когда займешься собой?
Да я не знаю, лень.
И что ж с ней делать-то с Леней?
Я даже не знаю.
В Равшан все в жизни бывает, скажет, ну вот спектакль уйдет уже со сцены, и вдруг, например, тебе не получится больше работать в театре. Ну как знать, в жизни все бывает, так иногда непредвиденно. Какие будут твои ощущения, если ты уже не сможешь зайти на сцену?
Ну я не знаю, есть в конце концов другие вещи, в которых я могу поучаствовать. Вот одно дело, когда на телевидении меня заменили ведущим, вот это да, это было, потому что мне уже становилось интересно, из-за чего же так получилось. И зная тот факт, что мое место занял тот, кто практически ничем не лучше меня, ну, по крайней мере, в жизни. А тут, я знаю, если я уйду, никаких спектаклей не будет, ну что, я даже, тут даже я не скажу, что не буду недооценивать, в это брать как-нибудь свой непрофессионализм. Точнее, у меня вообще нет никакого профессионализма, если так посмотреть. В актерской деятельности я, кроме КВН, нигде не участвовал. Естественно, КВН мне никакого опыта такого большого не дал. Ну, еще Ну, не знаю, я, честно говоря, нисколько не буду переживать из-за этого. Надо будет, позовут, не надо будет, не позовут, я от этого не расстроюсь. Посвящу чему-нибудь другому, наконец, учебе, в конце концов, а то уже запустил ее.
Вот, предположим, тебе, ну, скажем, прошло много десятилетий. Вот каким ты себе представляешь в 45 лет?
Себя?
Угу.
Это как сложится. Я считаю, что самым моим таким периодом будет, который будет вот решающим в моей жизни, это поступление и окончание, куда я пойду работать. Это вот уже там все повлияет на мою жизнь. Если я не смогу поступить, я вот не знаю, как там дальше уже будет, смогу поступить в институт. Там же жизнь поменяется, я надеюсь, у меня получится все. Я, честно говоря, вот когда друзья уже узнав о том, что я участвую в театре, когда они меня спрашивают, как, куда ты хочешь поступать, я говорю, что в юрокадемию. Сейчас мне все начинают удивляться, иди в театральный, uh-huh. и так далее. Также мне говорили про журналистику. Ваня даже, Кевбрин, до сих пор уговаривает меня пойти в журналистику. Я лично... Все равно я считаю, что театр, ну, как не мое. Ну, не мое, в общем. Я могу даже другими делами заниматься. То же самое юстиция, адвокатом быть. Ну, не знаю, как... Это даже не сколько у меня лучше получается, сколько мне это больше нравится. Такой экстрим, что... если на сцене ты делаешь хорошо для зрителей, а в адвокате решается судьба человека. Что он будет делать в ближайшие 10 лет? В тюрьме сидеть или на свободе быть? Это такие адреналин и так далее. Не знаю, мне больше хочется все-таки на юстиции пойти. Но если будет такая возможность, то я не отрицаю тот факт, что, возможно, получу второе образование, если будет время, подам на заочное, если так, конечно, получится. Но сейчас пока думаю между журналистикой и театральным. Но я думаю, это пока об этом рано задумываться, о втором образовании. Надо сначала хотя бы на первом поучиться.
Да, ты, в конце концов, все-таки закончишь школу.
Да, хотя бы.
Но, тем не менее, я тебе желаю Божьей помощи в определении, чтобы твоя жизнь, деятельность, она все-таки была такой, чтобы своей работой, своей жизнью ты бы мог прославлять Бога.
Спасибо. До свидания.
Пока. Равшан Мустафаев, юный актер православного театра «Лаборатории» имени Михаила Чехова, а также юный корреспондент детской редакции, был в гостях нашей сегодняшней передачи. Возможно, кто-то был возмущен какими-то высказываниями Равшана, но, тем не менее, мы постарались оставить интервью в таком виде, какое оно есть, без каких-либо приглаживаний. Пусть эта беседа даст возможность сделать какие-то выводы. Ну что ж, на сегодня это все. Всем пока!